Дорогие друзья, дорогие гости, мы живем с вами в очень бурно изменяющемся мире, и есть то, за что можно надежно держаться. Есть то, что неизменно, это Слово Божье, так же, как и неизменен сам Бог. Слово Божье, которому можно верить, и нужно верить, и которое нужно исполнять. И мы сегодня с вами прочитаем из Священного Писания, из книги Библии, Евангелия от Матфея, 19 глава, 16 по 26 стихи. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 26 стихи. И вот некто подошел, подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатым войти в Царствие Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Божие». Услышавши же это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Дорогие друзья, этот диалог Иисуса Христа с богатым юношей затрагивает самые важные вопросы в жизни человека. Вопрос о вечной жизни, о спасении, и вопрос о следовании за Богом живой истины и спасающей верой. Наш Господь Иисус Христос, будучи Богом в образе человека, жил на этой грешной земле и учил людей. Учил людей спасающей вере, учил людей, как правильно жить, как любить Бога и ближнего. Он учил, каким ценностям стремиться и чем необходимо обладать человеку, чтобы иметь вечную жизнь с Богом. Христос учил Божьим истинам не только тех людей, которые жили тогда, около 2000 лет назад в Палестине, но Он учит и нас сегодня через Свое вечное Божие Слово. Он учит каждого из нас, как правильно жить на земле, как правильно строить отношения с Богом здесь, чтобы быть с Ним в Царстве Божьем. Христос влечет к себе удивительной красотой, совершенством, любовью и простотой. Как понятны и просты, и доступны всем Божьи истины. Как понятны и просты, и доступны всем слова Христа, которые Он говорит, как жить. Жить хорошо и спокойно. Марк Твен сказал: «Нет ни одного желания людей, которое бы в конечном итоге не имело в виду душевный покой». Сегодня человечество желает жить комфортно, роскошно, богато, в веселье, развлечениях. И мы видим, как много средств вкладывается в индустрию развлечений, отдыха, в сферу услуг, в то время как миллионы людей голодают и пребывают в нищете. Вы знаете, что более 60% средств в развитых странах мира вкладываются в сферу услуг, развлечений и так далее. Мы видим, как много денег вкладывается в медицину, чтобы продлить жизнь хоть на несколько лет. Греховное человечество очень эгоистично. И только тогда, когда грянет гром, когда произойдет катастрофа, когда Бог совершит свой суд через стихийное бедствие, люди начинают собирать средства, оказывать помощь со слезами на глазах. Слава Богу, что хоть так. Все люди хотят жить. Но все они понимают, что рано или поздно умрут на земле. Вот почему один евангелист на вопрос корреспондента, какая у вас в стране смертность, сказал: «Стопроцентная, все рано или поздно умрут». Несмотря на все усилия науки и медицины, несмотря на огромные средства, направляемые на продолжение жизни, средняя продолжительность жизни остается такой, как определил ее Бог в Священном Писании, и никто и ничто не могут изменить этого определения. Мы читаем в книге Библии Псалом 89, с 8 по 12 стихи. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайны наши пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходит быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Святой Бог не может равнодушно смотреть на грех и беззаконие. Он являет милость, долготерпение, но Он же отвечает гневом на безбожие и посылает свои суды на нечестие, напоминая людям о том, что есть Творец и Вседержитель, в руках которого вся Вселенная и с которым надо примириться, чтобы иметь полноценную жизнь. Что же делать? Что же делать, чтобы спастись, чтобы жить в безопасности? Что делать, чтобы иметь вечную жизнь с Богом? Этот вопрос волновал умы и сердца людей во все века. Этот вопрос волновал и тогда богатого юношу, который спросил у Христа, «Что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Этот вопрос волнует сегодня каждого из нас, он является самым важным, независимо от того, осознаем мы глубину этой важности или нет. Сегодня, когда Бог все более и более говорит грешному человеку через свои суды и призывает к вере и к покаянию, вопросы безопасной жизни становятся важнейшими для людей. Актуальность этого вопроса будет возрастать. Потому что Писание говорит нам о том, что в последнее время, перед вторым пришествием Христа, суды Божьи будут увеличиваться по своим масштабам и по силе гнева. Мы читаем Слово Божие, которое написано 2000 лет тому назад. Иисус Христос говорит, эти слова записаны в Евангелии от Матфея, 24 глава. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». А вот как описаны суды Божьи в последнее время – Евангелие от Луки, 21 глава. «И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». В книге Откровения, в 16 главе, мы читаем самые последние суды Божьи, которые будет осуществлять Господь, когда уже Церковь будет забрана на небеса. Седьмый ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Свершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей». Возгордившийся человек является лишь маленькой живой песчинкой в необъятной вселенной, и без Бога он абсолютно беззащитен. Но грехи, бунтующая гордыня, в человеке восстают против Бога, тщетно стараясь доказать свою независимость и безопасное существование без Творца. Человек все время хочет сделать что-то без Бога, отстранить Бога и показать, что он может все. Но это тщетные попытки. Люди хотят иметь здоровье и долголетие, но более и более в своей греховной жизни наказываются от Бога новыми болезнями и эпидемиями. Только один СПИД унес около 40 миллионов жизней. Это суды за разврат и распущенность. Люди ищут свободы и уважения к личности человека. И это хорошо, но при этом отвергается величие и ценность личности Бога, Его законов. И человек ставится выше Бога и избирается свобода грешить. Подумайте только, что во многих развитых странах узаконили однополые браки и вознесли на вершину человеческих ценностей мерзость гомосексуализма. Как Богу смотреть на все эти мерзости, когда уже около 10% людей в мире с извращенной ориентацией? Люди ищут мира, но в своем грехе, в алчности и мести прибегают к терроризму, торгуют человеческими жизнями. Только в 20 веке посредством войн, террора, репрессий, геноцида на земле погибло больше людей, чем за все предыдущие 19 столетий. Люди ищут безопасности и гарантии в своих законах, деньгах, страховках, фирмах, но Бог останавливает их в безумных и ложных надеждах и осуществляет свои суды здесь, на земле, чтобы отвратить человека от ложных путей, чтобы вернуть на путь примирения с Богом, на путь спасения и вечной жизни. Проблема сегодня, как и всегда, не в том, что Бог не слышит и не видит трудности человека. Проблема в том, что человек не слышит и не желает слышать Бога, не желает жить по законам, данным Творцом, и бунтует против любящего и долготерпеливого Спасителя. Эти суды, которые происходят сейчас на земле, когда за считанные минуты рушится все, и гибнут 150-200 тысяч людей из десятков стран, это лишь только преддверие тех судов Божьих, которые Он будет совершать перед Своим пришествием в последнее время. Великий Цицерон говорил: величайшее поощрение преступления – безнаказанность. Бог будет наказывать грех. Чем дальше, тем более и более будет говорить через суды. Дорогие друзья, вы должны знать, чем дальше, тем больше и больше Бог будет говорить через суды. И Писание предупреждает: не ужасайтесь. Что делать, чтобы спастись и жить со спокойствием в душе? Что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную, спрашивает искренне у Христа богатый юноша. И если мы внимательно проанализируем диалог Христа и юноши, если мы внимательно услышим ответ Господа своим ученикам на их изумительный вопрос, что даже такой хороший юноша не может спастись, и они спрашивают: так кто же может спастись? То мы поймем важнейшие Божьи истины. Чтобы жить вечно с Богом, нужно прийти к Нему не на своих, а на Его условиях. Оставить греховные, человеческие, земные цели и ценности и заменить их на Божьи, вечные, небесные. Спасение, дар вечной жизни не заслуживается своими силами, а принимается верой через обращение к Богу и покаяние, принимается как подарок, как дар. До тех пор, пока человек считает себя праведным, до тех пор, пока он не осознает свою греховность, не осознает испорченность и бессилие, пока он не обращается к Господу в покаянии и не будет искренне взывать о прощении и спасении, он будет находиться в опасном положении и будет отходить с печалью от Бога. Большинство людей в нашем мире похожи на этого юношу в своих поисках Бога. Они хотят иметь безопасность, хотят быть под Божьей защитой, хотят иметь вечность в Царстве Божьем, но они не хотят изменять свои ценности, не хотят смириться под Божьи стандарты. Нам важно понять Божий путь спасения и вечной жизни. Для получения дара вечной жизни от Бога нужно прийти к Нему не со своими заслугами и не со своей самоправедностью, а прийти как беспомощному грешнику в смирении и сокрушении сердца, прийти в покаяние и с твердым желанием оставить земные ценности, заменив их Божьими. Спасаемый не ставит условий Спасителю, а принимает спасение как дар. Этот юноша был иудеем, и, как все иудеи, был человеком религиозным. Он считал, что человек может спастись и получить дар вечной жизни через внешнее исполнение обрядов. Еще многие сегодня так считают и ложат на весы добрые дела, плохие дела, и что перевесит? Библия не говорит о таком спасении, потому что всякий грех отделяет человека от Бога. А как глубоко еще сидит сегодня у людей это коварное заблуждение, что можно спастись тем, что соблюдаешь посты и обряды, и что несколько раз в году посещаешь церковь. Это хорошо — соблюдать посты и обряды, но этого мало. Это большое заблуждение, что можно спастись тем, что ты в жизни никого не убивал, никогда не крал. Можно спастись тем, что ты лучше своего соседа пьяницы или соседки, которая ворует. Это страшное заблуждение. Конечно, важно не красть, важно не убивать, но этого мало. Вот так рассуждал юноша, хотя он знал Писание и знал о вечной жизни. Что значит вечная жизнь? Библия говорит нам о том, что дух и душа человека вечны. Она говорит также о том, что все люди воскреснут, но будут два воскресения. Я хочу подчеркнуть, для тех, кто, может быть, еще недостаточно хорошо знает Библию, будут два разных воскресения. Первое воскресение называется воскресение праведных. Это воскресение всех уверовавших во Христа людей для вечной жизни с Богом. Это воскресение будет происходить удивительным образом. Живые верующие, которые будут в момент пришествия Христа на земле, они мгновенно изменят свои тела и вместе с теми, кто умер в вере, будут воскрешены на небеса. Это называется восхищением церкви. Верующие не приходят на суд, так говорит Писание. Они не приходят на суд, на тот суд, где решается вопрос рая или ада. Они приходят на судилище Христово, где решается вопрос награды в вечности. Итак, это первое воскресение. Всеобщее воскресение всех умерших неверующих людей – это воскресение тех, кто не принял Христа в свое время, кто жил до Христа и его воскресения, а также воскресение всех грешников. Оно будет через 1000 лет после первого воскресения. Но этому времени будет предшествовать много событий, в том числе и великая скорбь, когда Бог будет осуществлять свои суды. Церковь в это время уже будет на небесах. Итак, одни воскреснут для жизни вечной с Богом, а другие – на вечное мучение, поругание и посрамление. Это не наша философия, так говорит Библия. Мы читаем книгу пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. «И многие спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, а другие – на вечное поругание и посрамление». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и 29 стихи. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящие в гробах, услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения». В Откровении, 20 главе, мы читаем: «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним». Слово Божие предупреждает, что каждый человек будет иметь вечное существование, но каждый в разном месте. Все будут жить вечно. Большое заблуждение тех, которые думают, что они умерли, крышку гроба забили и все. Это слишком бы просто было. Все будут жить вечно, но в разных местах. Каждый будет воскрешен, но каждый будет воскрешен в свое время. И участь каждого будет определять сам Господь. Но не каждый будет иметь вечную жизнь с Богом, а только те, которые приняли веру в Христа в свое сердце. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 6 главе, глава 23 стих: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Словом «смерть» Библия отражает не физическую смерть, а духовную смерть, то есть вечное отделение от Бога в аду. Вечное мучение в теле, специально предназначенном для этого. Вечная жизнь – это не просто вечное существование на земле без земной смерти, но это совершенно другое качество жизни с Богом после первого воскресения праведных. Вечная жизнь – это блаженное и вечное пребывание в качестве на новой жизни с Богом в Царстве Небесном. Именно такой вечной жизни жаждал юноша и потому спросил у Христа: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И в вопросе юноши, и в его самоуверенном ответе, соблюдении всех заповедей, от самой юности, как он сказал, ясно видны его слабости, заблуждения, характерные для большинства людей и сегодня. Прежде всего, он называет Христа только учителем, но не Богом. И он считает себя праведным, он считает себя угодным в очах Бога и совершенно не видит своих грехов и слабостей, не видит своего сердца и не видит своего положения. Юноша видит во Христе замечательного учителя, но не видит в нем Бога и Спасителя. Дорогие друзья, сегодня очень много учений, очень много людей, которые готовы принять нравственное учение Христа, но не больше. Они готовы принять нравственное учение Христа, но не самого Христа. Принимаем учение, учителя отвергаем. Но Иисус Христос для каждого из нас не только учитель, но и тот, кто пришел, чтобы умереть за нас. Тот, кто пришел, чтобы уплатить своей жизнью за наши грехи, воскреснуть и дать человеку возможность спастись от гибели через обращение к Нему. То есть спастись от вечного отделения от Бога. Иисус Христос умер за каждого из нас, купил нам спасение, восстановил справедливость в том, что грех должен быть наказан. Он ценой уплаты своей жизни это сделал, и Он предлагает это спасение человеку. А человек либо принимает это спасение верой, либо отвергает неверием. Вот и вся простота этого Евангелия. Бог предлагает спасение, человек принимает и либо отвергает. Иоанна 3 глава, 16 и 18 стихи написано так: Иисус Христос говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Как ясно говорит Писание нам о том, что нужно сделать. Бог пришел первый раз на землю, чтобы не судить, а спасти всех, кто поверит. Но во второй раз Он придет забрать верующих и судить этот греховный мир. Во второй раз Бог придет во славе как судья. Но что значит принять спасение верой? Принимает спасение тот, кто нуждается в спасении. Если я не тону, я не буду кричать «Спасите!». Если человек не считает себя грешным, если он не видит себя в свете Божьих истин, если он не замечает свою испорченную грехом природу, если он не верит в то, что есть жизнь вечная, а думает, что в гробу все заканчивается, если он не понимает, что неверие во Христа – самый страшный грех, если он не ценит то, что Иисус Христос претерпел за него муки распятия, если он не верит в то, что Христос любит его и зовет в себе таким, какой он есть, если он не верит, что всякий, обращающийся к Господу в искренней молитве покаяния, будет прощен, усыновлен и получит дар Святого Духа и дар вечной жизни, то это означает, что человек не принимает спасение верой во Христа. Если принимать Христа как только учителя или одного из пророков, то тогда человек будет пытаться спасти собственными силами, а Христос говорит: человеку это невозможно, Богу же все возможно. Мы никогда не сможем спастись собственными силами и получить своими силами или заработать вечную жизнь. Подобно тому, как тонущий в болоте не может вытянуть сам себя за волосы из трясины, мы не можем сами спасти себя из болота грехов и привычек и изменить свое сердце. Для этого нужно рождение свыше. Для этого нужна сила Духа Святого от Бога, которая способна противостоять греху и изменить наши ценности. Мы никогда не сможем сами изменить свои ценности, оживить свой дух, подобно тому, как мертвый человек не может дать себе жизнь. А мы все без Бога духовно мертвые, потому что без Бога природа человека толкает и будет толкать на грех. Потому что без Бога, или отвергая Творца и Даятеля жизни, мы отвергаем и саму духовную жизнь и отдаем себя на откуп дьяволу. Не может светиться та лампочка, которая не подключена к источнику энергии. Нам нужно восстановить связь с Творцом, чтобы выйти из тьмы и светить новым светом. Мы можем спастись от цунами, мы можем спастись от терроризма, мы можем спастись от эпидемии, но мы не можем избежать справедливого Божьего суда, если не обратимся к Богу, если не покаемся в своих грехах и не попросим прощения, если не примем того факта, что Христос умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания. Бог не желает нашей погибели. Он любит каждого человека и желает всех спасти. Мы читаем в книге Библии, книга пророка Иезекииля, 18 глава, где Бог призывает людей: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать? Ибо я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите, говорит Господь». Святитель Тихозадонский говорил: «Погубляют человека не величество и не множество грехов, но не раскаянное и ожесточенное сердце». Иоанн Златоуст отмечал: «Не в том беда, что мы не имеем чистоты сердца, а в том, что не стремимся к тому, что может сделать его чистым». Вы знаете, какая основная статья обвинения будет на Божьем суде? На Божьем суде будет стоять одна только статья обвинения в том, что человек, не только в том, что человек грешен, но о том, что мог покаяться и не покаялся, мог принять дар спасения из рук Христа, но не принял, и гордо проигнорировал, мог войти в Царствие Небесное, но не захотел. Эта статья так звучит в Слове Божьем: верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Это и тревожно, это и радостно. Здесь содержится очень радостная весть: верующий не судится. В другом месте Христос говорит, Иоанна 3 глава 36 стих: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий не видит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 5 глава 24 стих. Господь Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не переходит, но перешел от смерти в жизнь». Это и есть суть Евангелия, суть Благой Вести. Это и есть суть всего Писания и спасения по вере. Но для такого спасения нужно выполнить одно условие. Признать себя погибающим грешником. Признать то, что Христос пролил свою святую кровь для искупления твоих грехов, и надо обратиться к Богу в искренней молитве и покаянии, прося прощения и милости. И тогда Бог прощает, оправдывает, снимает вину, омывает грех, дает дар Духа Святого, возрождает к новой жизни, дает дар вечной жизни. И более того, Бог усыновляет каждого обратившегося грешника. Какая любовь и милость Божья! Какая надежная безопасность! Евангелие от Иоанна, 10 глава, Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей», обещает Христос спасенным людям, тем, кто принял его. Но нужно выполнить одно условие. Это условие очень простое. Нужно принять спасение даром через обращение к Богу покаяния. Нужно принять. Не нужно думать, что мы можем это заслужить. Мы настолько несовершенны по отношению к Богу, что мы никогда не заслужим. Это можно только принять. Других путей спасения у Бога нет. Нужно принять эти условия или отвергнуть, самому определив тем самым свою судьбу. К Богу можно прийти только на Его условиях. Но именно признание себя грешником и просьба о прощении больше всего оскорбляет гордого человека. Я грешник? Это больше всего оскорбляет гордого человека. Для здоровых духовно людей, для детей Божьих, признать неверующих грешником является показателем силы духа, показателем честности, правды. А для гордого человека это признание слабости. Это нежелание сказать так, как есть на самом деле, это стремление выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Гордый грешный человек не хочет принять, что кто-то, а тем более сам Бог, должен был умереть за него. Он не может признать, что грешен и что кто-то должен пострадать за него, чтобы спастись. Но когда касается каких-то судов, когда касается каких-то переживаний, он осуждает Бога и возмущается, когда Бог начинает чуть-чуть судить его и показывать, какой он есть. Дорогие друзья, это так просто – принять спасение даром. Дети принимают подарки от родителей и не считают это трагедией, но наоборот радостью. Мы считаем счастьем, что родители заботятся о своих детях, даже если им приходится переносить страдания. Мы считаем благом, когда брошенные дети усыновляются другими родителями. Мы радуемся, когда богатые родственники находятся где-то и погашают наши долги и делают по благодати нас богатыми наследниками. Все это благо, но гордому человеку трудно принять даром любовь Христа и дар вечной жизни. Блаженный Августин, который жил в IV и в V веке, говорил, что вред гордости состоит в том, что и гордость ведь прикидывается высотой души. Гордость послужила препятствием юноше, чтобы просто принять дар спасения от Христа, который рядом. Этот юноша хочет что-то сделать, чтобы спастись. Он хочет показать свою особенность. Каждый человек хочет показать свою особенность. Но спастись можно только верою. Мы все особенные. Покажите веру, а не особенность. Богу в вечности нужны мы сами. Богу в вечности нужны наши новые сердца. Возрожденные души. Почему для Бога так важна вера? Почему для Бога важно, чтобы человек признал Бога Творцом и своим Отцом? Точно так же, как и для родителей, важно признание детей. Как бы относились родители к детям, если бы они сказали: «Вы не мои родители». Нельзя не признавать своего отца и говорить при этом, что у тебя с ним все в порядке, стараясь угодить ему какими-то поступками. Никакие дела не радуют отца, если сын не признает его. Ничто не обрадует Христа, если мы не признаем Его Богом, если мы отвергаем Его страдания за нас, Его путь спасения для нас. Еще одно препятствие было у юноши. самоправедность. Есть такое слово, когда человек себя считает святым. Он сам присваивает себе это звание. Самоправедность. Он не видит себя. Он не видит своих грехов. Он живет в своем собственном мире ценностей и не понимает, что Божьи ценности – высшие совершения. Христос хочет показать ему самого себя, чтобы он увидел, что он не выполняет закон Божий, а выполняет только внешнюю, видимую часть этого закона. Христос говорит: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Вы думаете, юноша увидел, что он это не исполняет? Юноша не видит истинного себя. Он всегда привык видеть себя хорошим. Он живет в своем собственном мире со своей системой ценностей и ничего не хочет изменить. Он думает, как и многие из нас, что если нет видимых грехов, не убивал, не крал, то уже исполнил все заповеди, что он уже такой хороший и примерный, что сам Христос как бы обязан его похвалить, удивиться его совершенством и сказать: «О, тебе, дорогой друг, ничего не надо делать. Ты сделал больше, чем надо. Ты уже готов для вечной жизни. Я тебя давно жду». Юноша, как прилежный ученик, который просит дополнительного задания у своего учителя, спрашивает, что, может, еще что-то надо, кроме этих заповедей, которые отражают отношения человека с другим человеком. Он говорит так это спокойно: «Все это я сохранил от юности моей. Чего же мне еще не достает?» И здесь Христос применяет Божьи мерки праведности и Божью систему ценностей. Ты думаешь, что исполняешь Божьи заповеди и законы? Но тогда как ты исполняешь основную заповедь отношений с людьми? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Что это значит на деле в жизни, а не на словах? А на деле в жизни, а не на словах, это означало следующее. И Христос озвучил это. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Ты богатый? Здесь очень много есть бедных людей. Раздай, поделись, если ты любишь ближнего». Вот что сказал Христос этому юноше. Вот они, Божьи мерки. Вот оно совершенство, которое не могут иметь слабые люди. Вот они, Божьи ценности, перед которыми блекнут все наши заслуги. Нежелание юноши делиться своим богатством, имуществом показало, что он не любил ближнего как самого себя, не любил так, как этого желает Бог, да и не был способен любить. Этот отказ показал его сердце, показал, что его праведность, как запачканное белье, что он эгоист, и что он любит себя, он любит свои богатства и свои ценности больше всего на свете, и этим он живет, это его Бог. Юноша не видел свою духовную нищету, и он не сказал: «Господи, прости меня, что я так высоко думал о себе. Теперь я вижу, что я не исполняю весь закон. Если ты, как Бог, требуешь от меня такого совершенства, то я, как и все грешники, я не могу спастись исполнением закона. Я не могу спастись сам». Он не сказал: «Прости меня, Господи, прости мои грехи и спаси меня». Кроме того, нежелание юноши идти за Господом на условиях Христа показало то, что он по-настоящему не любил не только ближних, но и Бога. Вы знаете, дорогие друзья, юноша – этот прекрасный человек. Внешне он замечательный человек. К нему вроде нечего предъявить. Он хороший. Он вроде бы внешне исполняет все заповеди. Он хороший. Даже в одном Евангелии сказано, что Христос взглянул на него, полюбил его, да? Полюбил, потому что ему жалко этого человека. Он не понимает, как спастись. Но он со своими невидимыми грехами. Он хороший, но для спасения этого мало. Для спасения нужно прощение, а для прощения – осознание грехов и покаяние. Я думаю, что кто из нас и лучше и благочестивее этого юноши? Думаю, что никто, потому что хуже исполняем заповеди. А гордости и самоправедности столько же, может быть, и больше. И знаете, какой результат этого всего? Услышав слово сие, юноша отошел с печалью. Вот рядом Бог. Вот он предлагает следовать за ним. Вот рядом Господин вечной жизни. Рядом тот, кто будет давать гражданство в Царстве Божьем. И он зовет к себе, но юноша не желает смиряться и принимать Божьи условия, а потому покидает Бога с печалью. Это была печаль не к покаянию, а печаль о том, что Бог не принимает его стандарты, его систему ценностей. Это была печаль к тому, что нельзя одновременно грешить и служить Богу. что нельзя сказать Богу, я хочу вечной жизни Твое Царствие, но на этой земле, Господи, позволь мне пожить так, как я хочу, позволь мне еще погрешить. Подавляющее большинство грешных людей похоже на этого самодовольного и слепого юношу. Они живут в грехах и считают, что верят в Бога. И говорят, а что я такого сделал? Я ведь не крал, я не убивал, не изменял. Зачем мне мириться с Богом? Я с Ним никогда не ссорился. Я в своей жизни сотни раз слышал такой аргумент. Я говорю человеку, тебе нужно примириться с Богом, я с Ним никогда не ссорился. Они даже не понимают, что неверие – это самый страшный грех. Что неверие – это вражда против Бога. Любовь к греховному миру – это вражда против Бога. Они исполняют иногда внешние обряды и считают себя спасенными и богобоязненными. Да, возможно, вы не убивали людей физически, но убивали младенцев через аборты, убивали словами, ненавистью, завистью. Да, возможно, вы не изменяли своим супругам, но смотрели на других с вожделением и прелюбодействовали в сердце своем. Возможно, вы не крали у других, но обкрадывали вы государство в неуплате налогов и так далее, и обкрадывали Бога тем, что не жертвовали на других и не делились тем, что послал вам Бог. Возможно, вы хорошо относились к ближним и были уважаемым человеком, но ведь своя рубашка всегда была ближе к телу, и вы не могли благотворить жертвенно своим имуществом и благотворить нуждающимся так, чтобы они были по богатству такими, как и вы. Да, возможно, вы знаете о Боге, читаете Библию, даже, возможно, ходите в церковь, даже, возможно, соблюдаете праздники, но вы не желаете оставить земные ценности и изменить свою жизнь, отдаться в руки Господа, признать себя грешником и попросить у Бога прощения. Но именно без этого нельзя спастись. Потому что нельзя чуть-чуть верить, а чуть-чуть не верить. Нельзя одной ногой стоять в церкви, а другой в грешном мире. Нельзя жить один день по Божьим меркам, а там, где это невыгодно, по своим. Нельзя иногда доверять Богу, на всякий случай, но поступать по своим меркам и суевериям. Чтобы иметь жизнь вечную, надо принять Христа всем сердцем и дать себя всего Ему, приняв Божью систему ценностей и прийти к Господу на Его условиях, записанных в Библии. Прийти таким, какой ты есть. Нельзя сказать, что человек верующий и рожден свыше, если он живет только для себя. Вера меняет самую глубинную суть человека, меняет его сердце, меняет его ценности. Проблема неверующего грешного человека такая же, как и у юноши. В центре всей жизни, в центре всего мироздания не Бог, а Он сам. Люди отталкиваются от неверной точки отсчета, от себя, и задаются эгоистичным вопросом «Что я хочу? Что мне делать, чтобы мне было хорошо?» Вместо того, чтобы отталкиваться от Бога и спрашивать «Что Бог хочет от меня?» Человек не сдвинул Бога с царского трона и сам посадил туда себя, и сам диктует себе законы и ценности жизни, пренебрегая вечными Божьими ценностями и установлениями. Но так никогда нельзя прийти к Богу и спастись. Так можно быть религиозным человеком, можно ходить в церковь, но спастись так нельзя. Иисус Христос показывает, что надеющийся на себя, надеющийся на свои богатства, на свою самоправедность, на свою систему оценок не может войти в Царствие Небесное. Он не пригоден для этого. Его сердце совершенно иного качества. Но он может это сделать по милости Господа, приняв в сердце веру Христа, который изменит его. Человеком это невозможно. Богу же все возможно, говорит Христос. И чтобы мы не отошли от Бога, как юноша с печалью, о том, что нас не устраивают Божьи пути и условия спасения, надо принять верой Христа. Писание показывает нам, что и внешне хорошие люди, если не покаются, так же погибнут, как и явные грешники. Бог любит нас всех и хочет спасти. Он все сделал для нашего спасения. И выбор теперь за человеком. Мы не можем спастись своими силами. Мы не можем спастись тем, что мы чуть-чуть лучше других неспасенных людей. Мы не можем спастись на наших условиях, но только через покаяние и обращение к Богу. Сегодня Бог говорит вам через свое слово. Сегодня Бог говорит вам через песнопение, через стихи, через разум, через совесть, через действие Духа Святого, через верующих, как представителей посланников Божьих. Дорогие друзья, я хочу сказать, и вы должны знать и в этот праздник, и всю жизнь, Бог любит вас. Бог любит вас и желает, чтобы вы стали Его детьми. Он настолько любит каждого из нас и настолько ждет, что на небесах радуется, когда человек приходит к Богу. И мы желаем, чтобы вы получили от Него дар вечной жизни, как некогда с радостью получили и многие верующие, находящиеся и в этой церкви. Как важно оценить и принять эту любовь Бога к каждому человеку. Не ожесточить сердце. Бог предлагает свою любовь и спасение, и выбор. Он предлагает выбор, который дает человеку. Без сердца слепы глаза. Ищите все доброе сердцем. Господь для сердец сказал, не бойтесь, лишь искренне верьте. Господь посылает свет, к небесной зовет колыбели. У Бога потерянных нет, есть те, чьи сердца огрубели. Дорогой друг, ты сегодня, как и тот юноша, очень близок к Господу. И Господь близок к тебе. Он говорит тебе сегодня. Говорит твоему сердцу, твоей душе, твоему духу через Слово Божие. Ты можешь проигнорировать этот призыв. Ты можешь точно так же поступить, как юноша, и отойти с печали, потому что сочтешь себя и свою жизнь праведной, а свою систему ценностей и свои заслуги достаточными для спасения. Но ты должен знать, что результат такого выбора – отход от Бога с печалью, опасность потери вечной жизни и приход на суд Божий. Ты должен знать, что ты сам избираешь этот путь или добровольно находишься сейчас на этом пути. Но есть и другой путь. Ты можешь принять веру и Христову любовь, принять с благодарностью Его приход на эту землю, Его чудесное боговоплощение, Его смерть и воскресение ради тебя. Ты можешь принять чудную Божью красоту, обрести вечное богатство, обрести защиту и безопасность, стать Детем Божьим и выйти отсюда другим человеком, обновленным даром Божьей спасительной веры. Ты можешь склонить колени и сказать молитвы покаяния, «Боже, благодарю Тебя, что Ты любишь меня и страдал за меня». Ты можешь очень просто сказать, «Господи, прости меня, спаси для вечной жизни». Ты можешь сказать, чтобы Господь вошел в твое сердце и что ты желаешь следовать за Ним. Ты можешь, как апостол Петр на вопрос Христа, «Не хотите ли вы отойти к своим ученикам?» Можешь ответить с радостью, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Именно это или похожее на это желает услышать о Тебя сегодня Господь, который любит тебя и призывает к себе, чтобы дать покой душам. Послушай его милосердный призыв. «Придите ко мне, все труждающие обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Найдите покой душам вашим и приобретите радость в вашим сердцам. Почему-то люди боятся идти к Богу, идут к Богу как на плаху, идут к Богу как на какую-то казнь. К Богу идти – это прекрасно, к Богу идти – это совершенство. Сейчас будет петь хор, и те, кто желает принять Христа в свое сердце, может выйти сюда вперед, и мы будем вместе молиться Христу. И я хочу сказать, чтобы вы не боялись принять верой Божье совершенство. И не отходили от Господа Иисуса Христа, когда Он так близко. И не были легкомысленны к Его зову. И если кто-то еще сегодня не спасен, то не потому, что этого не желает Бог, а потому что люди сами не пожелали принять Его дар любви вечной жизни. Сегодня к вашему трепещущему сердцу говорит Господь через Свое Слово. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Христос говорит, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Я хочу пожелать всем присутствующим здесь, да благословит вас Господь, не отойти с печалью, а принять в радости Христа в свое сердце. И пусть Он примет вас в свои объятия. Аминь. Кто еще желает выйти и обратиться к Богу, вы можете сделать это сейчас, сегодня, здесь.